«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне пятилетия операции в Южной Осетии премьер-министр России Дмитрий Медведев дал большое интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2». Оценка августовского конфликта пятилетней давности у главы российского правительства никак не изменилась. Всего этого вполне можно было бы избежать, если бы грузинское руководство в лице президента Саакашвили шло на контакт, заявил Медведев. Его не раз приглашали приехать и поговорить, но ответа не было. Шанс есть всегда, до тех пор, пока не начали стрелять пушки и ракетные установки. Была ли 5 лет назад альтернатива силовому решению юго-осетинской проблемы? Об этом мы беседуем с Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», и Юрием Снегирем, обозревателем «Российской газеты». Они оба в нашей студии. Давайте посмотрим подбор фотографий, вспомним те дни. И тот день с 7 на 8 августа.
Это не 7 и не 8, это, я могу сказать точно, 9-10. Вот эта колонна машин, которая скопилась в районе Джавы. Угу. Вот, и они не могли зайти в Цхинвал. То есть это гораздо позже. А это беженцы, которые выезжали машинами. Мужчины. А потом уже женщины и дети. Очень много мужчин было. Ну, это гостиница, она горит. Вот там мой номер как раз. Это попадание из танка. Ну, это обычный пейзаж города Цхинвала во время вот этих, скажем так, первых 3 дней. Потому что самое страшное было 8, 9, 10. Потом стали входить войска российские, и фронт переместился от города. Это грузинские машины, да, вот она везет.
Гроб, да.
Гроб.
Александр Владиславович, как по-вашему, вот за те 15 лет, что до этого продолжался конфликт, да, юго-осетино-грузинский, были какие-то моменты, когда можно было его решить более конструктивным путем?
Вы знаете, Владимир Алексеевич, мы не в первый раз говорим и на эту тему, и на тему второго, другого конфликта в Грузии, абхазского, нам случалось говорить. И мое мнение, оно устоялось. Я достаточно хорошо информирован. И должен сказать, что при том, как развивались эти 15 лет, ну, был конфликт, вмешалась Россия и так далее. Если бы существовал российский путь решения конфликта, то он был бы хотя бы на какой-то минимум, так сказать, переговоры бы и вообще решение вопроса продвинулось бы хоть не намного. За 5 лет хоть на 5, за 10 хоть на 2 пяди, да, наверное. Но ничего этого не было. Мы наблюдали картину совершенно однозначную. Если в первые годы признание сепаратистских режимов в Москве происходило как-то осторожно, немножко завуалированно, в прессе так проявлялась информация коротенькая где-то внизу в подвальчике, постепенно это переходило в достаточно обстоятельные репортажи, затем телесюжеты, затем в основание, или как назвать, организацию представительств этих сепаратистских режимов в Москве и встречи с руководством государств. То есть вот движение было совершенно однозначное в отношении России к происходящему там. Какие-то даже, я бы сказал, простодушные требования грузинской стороны назначить таможенников на границе, на Псоу, допустим, да, или на перевале в Осетии, чтобы туда-сюда, так сказать, не возили паленую водку ли, или, ну и так далее, наркоту. Я не знаю, что надо было. Во всяком случае, Грузия, как страна, уж в те годы, во всяком случае, территориально целостная, и это признавала и Россия, имела право на то, чтобы ее таможенники досматривали всякую такую, так сказать, проходящую.
Маленькая ремарка. Да. Поначалу, при прохождении границы, в таможенной декларации надо было обязательно указывать, следуя в Республику Грузия. А потом это правило отменили и стали писать Республику Южной Осетии.
Республику. Ну, когда? В каких годах?
Это уже ближе к середине 2000-х.
Ну, это уже как раз и говорим. Вот мы уже говорим о начале, так сказать, и это действительно происходило только так. Затем установился транспортный контакт, так сказать, односторонний, опять же, да? Опять же, без согласования с грузинской стороной. То есть пуская дымовую завесу о признании территориальной целостности Грузии, это все время заявлялось и объявлялось российской стороной, на самом деле, без сомнения, однозначно, даже миротворцы со временем становились просто пограничниками, в конце концов, ими стали на новых рубежах. И даже, я вы знаете, у нас, кажется, есть какое-то время, чтобы, может быть, еще и да. чуть глубже или шире
мы
коснуться
давайте, вопроса. Давайте вспомним, да, кем тогда работал Юрий и где вы были 7 августа.
Я тогда работал специальным корреспондентом одной известной газеты. Давайте скажу так, «Известия», «Мамонтовские известия», угу. да, потому что все «Известия» имеют разные, да. да. Вот «Мамонтовские известия». Я был, что называется, в свободном плавании. Август, отпуска нет тем. И вот 2 августа начались обстрелы из Цхинвала. Эти обстрелы происходили периодичностью в разное время. Вот последний раз я попал под минометный огонь около на границе между Цхинвалом и Тамарашене, грузинским селом. Под минометный огонь в 2004 году, тоже в августе, кстати говоря. Или нет, конец июля, начало августа, да. И вот там погибли люди, даже был ранен корреспондент, фотокорреспондент российский. И тут же миротворцы, они, наверное, все-таки выполнили свою функцию каким-то образом. Хотя на их глазах шли бои, они не вмешивались. Но потом приехал командующий Навздоров и прекратил волевым решением, вызвал обе стороны и сказал, сейчас будет плохо. С Паука вышли грузинские силы, которые заняли высоту, и опять по мандату заняли миротворцы. А вот в 2008 году я думал, что все кончится тем же самым. 2 августа начался обстрел минометный Цхинвала. И я попросил редактора, сказал, ну, может быть, съездить, посмотреть, интересно, чем это все закончится. И пока оформлялась командировка, 4 числа я был в городе, меня пропустили через границу беспрепятственно, зато уехали некоторые иностранные корреспонденты, их не пускали. Вот. Украинская телегруппа с большим трудом проникла. Там особый был режим пропуска. Я видел, когда ехал на такси до Рокского тоннеля, огромное количество, скажем так, замаскированной техники. Я знал, что накануне прошли учения 58-й армии, но учения закончились, а техника осталась. Я просто ехал и видел костры, солдаты греющиеся да, около костров. После этого я въехал в туннель. Это было, я вам говорю, когда? 4 числа.
Угу. Да я знаю.
Я въехал в туннель. После туннеля техники в Джаве не было. Я видел это своими глазами. Я был там не один раз, я приезжал. Техники, тяжелой техники не было. Я могу это засвидетельствовать. Далее. 5 числа продолжились обстрелы, и уже тогдашний президент самопровозглашенной республики Южной Осетии, он небольшой брифинг провел прямо на месте падения мин около дома правительства. И рассказал, что некоторые села горят. Кто-то поехал проверять эту информацию. На следующий день уже совсем рядом, в селе где-то в 30 километрах, начались бои. Я ходил в разведку с силами Министерства внутренних дел республики. Я напросился. Просто сел в машину. Мы были вместе со съемочной группой российского телевидения. И мы в бинокль наблюдали передвижение сил уже на грузинской территории.
Вы танки. Радио, извините меня, может быть,
давайте, да.
Я хочу что сказать. Вы полны материалом, так что, так сказать, да. вам не хватит и этих 45 минут, и многих 45 минут. Вы очевидец, у вас в этом смысле ваш ракурс зрения, он чрезвычайно ценен, несомненно. Это я уже услышал, потому что вы рассказали. Ну, ради бога, может быть, мы как-то вот наши роли, что ли, поделим.
Да, давайте.
То, вот. Что я могу об этой истории, о событии, так сказать, сказать, это более как бы общего характера с экскурсом, ну, в историю, в этнографию, что ли, да? У вас конкретика вот этих...
Да, Юрий у нас очевидец, да.
Да, и это в этом смысле ваше преимущество большое. Но вот то, что необходимо все-таки еще раз напомнить, я бы хотел бы предоставить мне.
Да, конечно.
Да. Значит, я что имею в виду? Я бы хотел такие параллели, что ли, провести, да? Происходило в Грузии что? Попытка восстановления конституционного порядка. Так это можно и нужно назвать вообще-то. Потому что сепаратистская, так сказать, сепаратистский анклав, который достаточно, ну, радикально себя вел и так далее, ну, при поддержке и прочее, об этом не будем говорить. Я сейчас хочу сказать о другом. Тоже действие, то есть восстановление конституционного порядка мы наблюдали за 10 лет до этого в Чечне, допустим, да? Оно было, несомненно, решительней, несомненно, жестче. И если количество жертв, я не знаю, цифр нету, и это самая тягостная тема, но тем не менее, у нас идет разговор, что называется, на чистоту, вот через 5 лет. В Чечне, как мы знаем, десятки тысяч погибших с обеих сторон, если считать.
Да.
Тогда как очень интересный характерный момент. В Осетии число погибших примерно соотносимо с числом погибших при спасении заложников Дубровки, так сказать, при бездарной операции по освобождению заложников. Вот такова цифра. И это ни в коем случае не в оправдании говорится, а только для того, чтобы вспомнить и напомнить, как пресса тогда писала о том в первые дни. 2000 мирных жителей, 3000 мирных жителей уничтожено в подвалах.
Пресса писала по непроверной информации.
Да. Естественно.
И эта информация оставалась непроверенной долгие годы.
Но, нет, извини, вот тут очень важный момент. Чрезвычайно важный момент. Чрезвычайно важный момент какой? Эту информацию, которая, естественно, в моменты таких событий, вы знаете, когда происходит трагедия, толпа, народ, он взвинчен, он испуган и так далее, он рождает фантомы. Я сам был в Тбилиси, в Союзе писателей, мы сидели 9 апреля, когда туда вбежала толпа.
29-го года, да.
Да, да. И к нам писали, что вы тут сидите, когда возле зоопарка у речушки Веры 80 обезглавленных трупов, так сказать, лежит. И вот такой, рождает толпа, понимаете? И это одно дело, это понять можно, но это подтверждала вся пресса и самого высшего уровня чиновники, да, повторяли эти цифры. Как выяснилось, для чего, я так считаю. 15 примерно августа закончилась вся эта история, да, а 25-го, по-моему, произошло признание независимости этих государств. То есть на волне вот этого общего гнева, справедливого, если там действительно танками давят детей и расстреливают мирное население, то как это не возмутиться? Но вот это общественное мнение, оно вот этими цифрами колоссальными, оно, значит, подготавливалось именно к быстрому, а быстрое признание нужно было для чего, опять же? Был документ Медведева-Саркози подписан 12 августа.
Вывести войска.
Вывести войска. И теперь, кстати, в этом интервью премьер Медведев говорит о том, что... Вот, ну, это же другая...
Если я закончу эту мысль, головы отрезаны.
Нет, погодите, боже, я говорю совсем о другом.
И 5 лет.
Нет, я совсем о другом говорю. В этом интервью премьер говорит, что этот документ касался предыдущей ситуации. То есть, когда Грузия была самостоятельная и цельная страна, и мы должны были из той Грузии вывести войска. Но за эти 2 недели произошло признание...
Почему мы не вспоминаем сочинские
документы? Произошло признание этих двух...
Соглашение, которое, кстати, Грузия и нарушила, введя войска. Вы говорите о, значит, конституционном порядке наведения, да? С Чечнёй параллель вполне мне понятно, но вы забываете о сочинских соглашениях, которыми следовала и Россия, и Грузия.
Бога какое-то ради. Время. Вы знаете, есть тут совершенно очевидные вещи, о которых лучше и не вспоминать. О том, что по договору от 17 августа 93-м году подписанном, да, я это хорошо знаю почему, Шеварднадзе прекратил полномочия парламента, прервал, взял всю ответственность на себя и сказал, что мы с Ельциным договорились, вопрос решен, беженцы могут возвращаться. И мы здесь, в Москве, собирали средства для оказавшихся в Москве беженцев, потому что где-то на носу сентябрь уже был, и мы самолетами отправляли семьи с детишками в Сухуми, понимаешь? И между тем, как мы помним, началось то, что началось, когда Грузия вывела все вооружение из Сухуми, между прочим, в соответствии с этим соглашением. И это тоже у меня есть достоверное...
Грузия выводила, Грузия бросала это вооружение.
Нет, извини.
В 93-м году. Она я был вывезла, свидетелем нет, этого.
Ну, что значит, я, тут,
я был как журналист.
Я в Сухуми тоже я не был, но из Сухуми приехавший журналист Мацаконян, тогда на московском
Саша
работал. Да. Он был как раз там в это время. И мы с Таймом Амаладзе, вам знакомым прекрасно, Степановичем.
Да.
Мы специально его пригласили, попросили рассказать, вот как вы сейчас нам рассказываете, так он рассказывал о сухумских делах. Там осталось две пушки с боезарядом, но один такой хилый бой вообще. Все остальное, кстати, русскими танкерами и кораблями в плоти было вывезено. Да.
Давайте я напомню нашим радиослушателям телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Мы сегодня вместе с Александром Абанаидзе и Юрием Снегиревым вспоминаем 5-летней давности драму в Южной Осетии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, была ли 5 лет назад альтернатива силовому решению юго-осетинской проблемы, мы беседуем с Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», и Юрием Снегиревым, обозревателем российской газеты, очевидцем событий 5-летней давности. Так мы на 20 лет ушли в историю назад, 93-й год.
Да, вы знаете, я не считаю это неправильным и лишним, потому что для меня чрезвычайно важны такие вещи. Опять же, я на одной из передач, во всяком случае, я точно помню, что я вспоминал высказывание крупнейшего осетинского ученого, замечательного этнографа, географа и историка Василия Ивановича Абаева, почетного члена Королевского географического общества Великобритании. Это для Осетии, это личность. Его рядом с Хатагуровым похоронили, когда в возрасте 100 лет он скончался. Он говорил о том, что у осетин нет никаких оснований, ни исторических, ни иных, так сказать, ни этнических, для того, чтобы отделяться и настаивать на отделении от Грузии. И дословно я цитирую, ни одно грузинское правительство на это не пойдет и будет право, писал Василий Абаев, знающий эту ситуацию от и до. Я не знаю, кто консультировал, допустим, для решения вопроса руководство России, но никто так точно эту ситуацию, как Василий Абаев, не знал. И он написал эти слова, они в независимой газете были опубликованы. И эта газета у меня хранится. И вот ведь исходный-то в чем. Конечно, теперь что возвращаться вроде бы, да? Ситуация та, которая вот сейчас. Можно ли ее решать и был ли этот путь, я уже высказался. Если бы он существовал, то есть путь при поддержке России развязать этот узел, то он был бы развязан.
Потому... Это не совсем так. Я был свидетелем попытки развязать узел вечером 7 августа.
Расскажите.
И этот узел... Да, это было именно 5 лет назад. Вот ровно 5 лет назад мы сейчас сидим с вами в тот момент, когда в Цхинвал приехал спецпредставитель МИДа по фамилии Попов. Он приехал на базу миротворцев. Журналистов туда собрали, пригласили. Вот... Приехал Чочев, премьер-министр, по-моему, или он был зам Южной Осетии, а также был Кулахметов, командующий.
Да.
И перед журналистами они официально заявили, подтвердили, что только что он из Тбилиси приехал, Попов, что была достигнута договоренность, что он встречался с Эко-Бишвили, что тот подтвердил, что завтра, 8 августа, ровно в 13 часов, не в 12, 13, видите, какая точность, начнутся переговоры мирные. Они будут проходить в Цхинвале и, возможно, переместятся в Тбилиси. То есть нас успокоили, объяснили, что конфликт исчерпан. Грузия отводит танки от границы. Танки, которые я видел в бинокль, они разряжаются, заступают миротворцы на свои посты. И каким-то образом, с помощью переговоров, как в 2004 году, эту ситуацию можно отложить, может быть, еще на 4 года. Кто его знает. Но, тем не менее, ровно через пару часов по плацу, вот миротворцев, мы там находились, шарахнула первая мина. И вот начался массированный обстрел города. Дальше это тут же свою делей, наверное, по телевизору, и слышали о нем. Но вот этот вот момент переговорный, он был, это я могу подтвердить. Там были корреспонденты «Московского комсомольца» и телеканалов. Записи все эти есть.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это я, да?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Владимир, Нижегородская область. Господа, 2 года тому назад я был в больнице, в хирургическом отделении. Мне сделали операцию. И в отделении лежал парень, молодой. Он тот, что там с машиной у него, какая-то авария была. И вот он рассказывал, что он служил в армии в это время. И за неделю, по-моему, или за 3 дня, когда их отправляли на БТР в Грузию, они знали, что будет война. И это все, вот, понимаете, с пацана веков эта ложь ходит за войной, за захватнической войной. Это только ложь и ложь и ложь. Все знают об этом. Спасибо.
Да. Спасибо вам, потому что у меня тоже есть эксклюзивная информация. Мне сейчас трудно ссылаться по именам, я не уполномочен называть людей, которые мне рассказывали то же самое.
Что будет война, стороны. Да?
То есть знали заранее.
Я уверен тоже, что кстати, Грузии знали об этом. Грузии знали, что где стояли, минуточку, в ущелье до Рокского тоннеля, ну, на территории Российской Федерации.
И мне,
неужели у нас нет разведки? Скажите, да. у нас не работает разведка?
Мне интересный вопрос задавал. В Грузии какая-то была встреча, ну, такая неофициальная, и он сказал, что ведь если бы Грузия не затеяла этого вот так в августе, а хотя бы до января-февраля.
Когда перевалы закрыты, танки бы не могли зайти, и Грузия смогла бы победить. И очень интересная теория.
За эти 5-7 дней действительно была бы закончена эта операция. То есть какие-то обстоятельства, он что имел в виду, я не знаю, я не военный стратег, и я не знаком даже с министром обороны. Кстати, с председатель Совет Безопасности возглавлял тогда Ломая, с ним-то я был знаком. Ну, поэтому, то есть у меня не было аргумента. Но сам вопрос меня озадачил.
Вы знаете, как я тоже задавался-то, видимо, почему вынудили именно Олимпиада, это что, под прикрытием спорта, может быть, война была?
Это настолько бездравственно, что никакое прикрытие, это наоборот.
А как объяснить?
Это вызвало
лучше
всеобщее
зимы.
Нет, всеобщее негодование только. Тогда как действительно на исходе января там первый же танк, войдя в ущелье, вызвал бы такой сход лавин, что там...
И лавина, во всяком случае, это очень сильно осложнило бы наступление.
Зимой от крика это может пойти такая лавина, что...
Давайте послушаем еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос.
Владимир, Ростовская область. У меня вопрос к Снегирёву. Вы можете подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в начале 2000-х годов в Сочи абхазам в массовом порядке вручались российские паспорта консульской службы российского МИДа. Это,
Я могу подтвердить
развитие операции по захвату Грузии и ее расчленению.
Спасибо.
Я могу это подтвердить не только в Сочи. Выезжали в Абхазию даже мобильные группы. Это была массовая паспортизация. Ничего в этом, я так понимаю, противозаконного не было. Иначе бы мы бы уже эти паспорта были бы аннулированы. Потому что эти были заграничные паспорта так называемой 40-й серии. Вот это вот эту информацию я очень хорошо знаю. То же самое происходило, насколько я знаю, и в Южной Осетии.
Да,
но по-моему, можно получить гражданство любой республики, да? У нас нет такого закона, который бы запрещал быть гражданином России и Грузии. Как это нет?
Очень даже есть.
Если это не запрещено, там...
Там да. Есть перечень стран. Он становится гражданином России, он не гражданин Абхазии.
Нет, он двойное гражданство, но есть соглашение.
Олег Мишелашвили тогда спросил в те дни, а как бы отнеслись в Кремле, если бы грузинские... чиновники приехали бы в Россию и раздавали бы грузинские паспорта.
Ну да.
Да.
Ну да, нет,
риторический вопрос.
Они же поострее даже смоделировать, я бы сказал.
Но выстроилась бы очередь за этими паспортами. Вот вопрос. А вы знаете, что паспорта – это еще и пенсии? российские пенсии.
Ну да, это 90-е годы.
На медицинское обслуживание.
Это, знаете,
огромный был спрос на эти паспорта. Это не просто так.
Это
социалка в том числе.
Да. Несомненно, но... Я еще
в одну Абхазии подробность. Пенсия была 5 рублей.
Вы знаете, еще одну я, такую параллель я проведу. Вот все удивляются, что это грузины так вот цепляются за эти, так сказать, земли, там, ну, не так уж значительно в масштабах России уж во всяком случае. Ну, во-первых, это почти 20% территории Грузии. И, во-вторых, восточная граница вот этого анклава осетинского, она находится в 45 километрах от Тбилиси. И нам говорят, что это вы горячитесь вообще и волнуетесь. Тогда как, когда России напоминают о Курильской гряде, которая, значит, сколько тысяч километров до нее, и как я где-то так это метафорически выразил, это как шестой палец, наросший поверх мизинца левой ноги, вот, а не сердце, которое для Грузии это буквально
как
сердце.
Как далеко от пыли вообще-то. Почему? Проблема. Курильские острова – это ключ к Охотскому морю, и если этого не знаете...
Нет, мой дорогой, ну, видишь, это ключ к Охотскому морю.
А только всего
Для Грузии это ее сердце, а не ключ.
Осетины почему-то считают, которые там проживают, но там, что это их территория, и их разделяют гряда исторически. Абхазы называют Абхазское царство, в которое входила огромная территория нынешней Грузии.
Я говорил о Василии Абаеве не случайно начал с него.
Вот видите, история, она такая вещь,
не предсказуемая. Он лучше меня информирован и лучше консультантов наших премьеров и президентов. Это был действительно серьезный ученый. И потому я назвал его для начала, чтобы все стало на свои места.
Давайте послушаем еще звонок. У нас сегодня активная аудитория. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я прошу дать мне пояснение. Вот что совершило тогдашнее руководство России, то, что не делают другие руководители в мире. В отношении Грузии. Конкретный пример, на что я ссылаюсь, это Сербия. Поясните, что такое сделал Медведев, что не делали в свое время президент Соединенных Штатов Америки?
Ну, Сербия тут чуть-чуть другой пример. Сербия лишила автономии Косово и поплатилась за это. У нас-то...
Я не очень даже расслышал, признаться.
Да, но спрашивают, что такого сделал Медведев, чтобы не делали в мире?
Я могу сказать, что эту точку зрения по поводу именно осетинского и абхазской, так сказать, вопросов, да, как это все решалось. Вы правы, что эта проблема, она пыталась решиться, может быть, каким-то мирным путем довольно долгое время. И это вызывало страшные страдания и крики, и вопли и в Грузии, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Недовольных было больше, чем каких-то реальных подвижек. Грузия сделала первый шаг, как вы говорите, конституционный шаг для наведения порядка. Да? Россия смотрела на это с другой стороны, со стороны сочинских соглашений. Были введены войска, вопреки, были разбиты, простите, наши миротворцы. Их просто разметали. Их всего там было около 500 человек, включая группу осетинских миротворцев. Грузинские миротворцы накануне 7-го все выехали. И они были просто подставлены были под артиллерию. Почему так произошло? По мандату они могли иметь стрелковое оружие и небольшие БТРы, да, и у них не было ни артиллерии, ни огнеметов тяжелых, ни минометов, ничего. Они не могли противостоять этому. Там погибли люди. А они стояли, эти миротворцы должны были защищать вот именно покой простых граждан. Их не стало. Грузинские танки вошли. Российская армия, к сожалению, вот я вам честно скажу, когда находишься под бомбами, снарядами, совершенно было непонятно, почему не идут российские войска. Российские миротворцы... созванивались и говорили мне, должны, они обещали через 8 часов прийти на помощь, через 12. Время шло, никто не шел. Российские войска были забиты артиллерией на подступах, на объездной дороге, так называемой Зарской. Напрямик были грузинские села, которые тоже представляли из себя довольно-таки серьезные укрепления, там просто дорога была закрыта. Я могу сказать, что да, очень медленно двигались войска. Авиация, вы знаете, сбивались серьезные большие самолеты. Да. Эта война была настоящая, горячая, полноценная, страшная война. И то, что там погибло так мало людей, это, наверное, чистая случайность?
Вы знаете, это кроме случайности есть еще такая особенность. Опять же,
мы говорим про мирных, а про военных мы не говорим.
Да, я сейчас учусь именно на касается это той абхазской истории, но у меня единственно абсолютно точные данные составлены двусторонней грузинско-абхазской комиссии в поисках без вести пропавших. То есть родственники грузины и абхазы объединились и искали своих без вести пропавших. Это данные давние. Я очень надеюсь, что многие из этих людей или нашлись, или хотя бы выяснилась их судьба, но в списках там было 83 абхазца и 887 грузин. Цифры из статьи Тамома Маладзе, кстати, в «Известиях», то есть абсолютно достоверны. Это косвенное свидетельство, опять же, ну, какой-то жестокости, так сказать, в ведении боевых операций, которая, может быть, именно и в Южной Осетии такое малое количество жертв объяснилось.
Мы говорим о безвести пропавших.
Нет, ну, я говорю о безвести пропавших, это свидетельство...
Или погибших в войне.
Нет, это цифры безвести пропавших.
Есть другая, есть белая книга Абхазии. Давайте тогда будем...
Нет, ну, вот то, что я говорю...
Две точки зрения грузинской и абхазской на этот вопрос.
Точно так, как Василий Абаев безупречен в своем анализе исторических, этнических и прочих этнографических моментов, точно так же вот эта комиссия двусторонняя абхазо-грузинская, она безупречна в списке искомых людей. Они искали своих сыновей, отцов.
Это те, кто пропал без вести.
Да, тех, кто пропал без вести. И почему я их вспоминаю? Вот пропавший без вести, это своего рода косвенное свидетельство жестокости ведения боевых действий. Понимаешь? Это не погибшие. Там о погибших, там другие данные, наверное. И они тоже ужасные и так далее. Но это именно... Сейчас я как-то отреагировал на то, что в Осетии, видишь ли, действительно не было много жертв. Может быть, от того, что не было такой жестокости.
Вывозили детей, да, женщин, ну, еще накануне. Это началось с 5 числа, даже с 4 числа начались массовые эвакуации.
Как это объясняли тем, кто оставался? Вот вы присутствовали, что говорили тем, кто спрашивал, а куда вы везете моих детей?
Люди прекрасно понимали, на рынках везде говорили, будет война, начинается. Там же был, там границы как таковой не было. Как сейчас уже поставили заслоны пограничные.
Колючую проволоку натянули.
Сейчас, да. Ну, колючую проволоку, наверное, граница любого государства, и российского в том числе, колючая проволока ограждается, да? И,
нет.
А
нет,
возьмите мексиканскую границу, да, с Америкой, она тоже колючая проволока.
Да, но просто я к тому, что...
Потому что там было постоянно, приходили грузины торговать на рынок Цхинвали. Первый признак, знаете, какой был, надвигающейся войны? Пропали салаты в ресторанах, в кафе, пропала вся зелень, потому что зелень продавали в Цхинвали кто? Грузины. Они приходили, меняли потом рубли на лари и таким образом жили. Была торговля, существовала. И тут пропала зелень. На рынке нет зелени. В кафе говорят, извините, у нас нет зелени. Мясо есть, зелени нет. И тогда мы все поняли, да, война неизбежна.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Так на мой вопрос не ответили?
Ответь, давайте следующего радиослушателя. Мы...
Алло, это вы меня спрашиваете?
Давайте, да, задавайте ваш вопрос.
Смоленская область, Юрий Сергеевич. Я вот что хочу спросить. Дело в том, что как раз в дни этого конфликта проходил слет ветеранов 46-й воздушной армии. Но она расформирована, ее штаб когда-то находился в Смоленске. И дело в том, что часть, бывшая часть, которая входила ранее в состав этой армии, она принимала участие в боевых действиях вот там на
Южной Осетии.
И вот в чем дело. Они выразили очень большую осторожность и тревогу в связи с тем, что вот поединки грузинских ПВО, средств ПВО и нашей авиации победу одержали вот первые, грузинское ПВО. Что ни день, то мы теряли там то одну, то две машины. И один даже ветеран высказал, вот это было по телевидению по Смоленскому, такое предположение, что если бы этот конфликт продолжался бы еще недели две, то, пожалуй, мы бы лишились всей своей боевой авиации. Вот вопрос журналисту Снегирева. Не может ли он объяснить, почему так произошло?
Очень даже могу объяснить, потому что потеряли действительно две машины, больших, две машины. Потом просто уже туда, в небо не сувались. Там стояли украинские системы ПВО Я видел сам их с украинским расчетом.
Ничего. Пропал, да, вот,
да, это он не резкий. Это стратегический бомбардировщик, который туда отправлять по большому счету. По идее, надо абсолютно. Было отправлять грачики, небольшие, маневренные, защищенные штурмовички.
Он рухнул в ущелье моей речушки.
И пилотов потом меняли. Это была целая история.
Вот этот самый...
И я... Прекрасно. Между прочим, техника у грузинской армии, она была не самая отсталая. Она, я бы даже сказал, она была более превосходящая. Это были хорошо модернизированные Т-72, которые прошли модернизацию на Украине. Mm-hmm. Вот, они же там выпускаются. Это были чешские броневички «Скорпионы», натовское вооружение, натовская форма, натовские фляги, каски. И хорошие инструкторы. И, в общем-то, они шли, сбивали БТРы и БМП, как их поджигали, как спички, они горели, они дотла выгорали. Но и три танка подбили российские, даже не российские, осетинские войска. Что удивительно, у них старые танки были. Они танки не использовали, их там подбили. Они использовали РПГ. И вот на моих глазах генерал Баранкевич, сам он белорус, окончил в России военное училище, а стал там секретарем Совета Безопасности. И вот тот генерал пошел, подбил танк. Ну что, вот на войне, как на войне. Всякое бывало. Ну и сбивали, безусловно, эти самолеты. Это было очень опасно. Потом, когда ситуация переменилась, когда с Хинвалу подошли войска вплотную и начали вышибать эти... Хорошо, я вам расскажу настоящую историю. Она ужасная. Она цинична, может быть, даже покажется. Когда дали команду взять Схинвал во что бы то ни стало. И через вот эти вот заслоны, через артобстрел пробились группы 58-й армии, передовые. Генерал Хрулев лично командовал. Там было около 40 машин. Они шли без прикрытия, без авиационной поддержки, без разведки. И они напоролись на грузинские регулярные силы, которые как раз находились при въезде в Схинвал. И были все практически уничтожен. По-моему, 4 машины осталось. Там был мой друг, корреспондент комсомолки Александр Коц. Его ранило в руку. И их расстреливали в упор. Вот и все. Там был Сладков, корреспондент. Сладков, их ранили. Они все вместе ехали. Они ехали нас вызволять. Была команда вытащить гражданское население и тех миротворцев, которые остались, оборонялись. Они не смогли этого сделать. Они не приехали туда. Они не прорвались. Грузины хорошо воевали.
Вот еще одна параллель, если позволите. Сейчас вот под Москвой организован этот самый лагерь для этих
мигрантов.
Незаконно, так сказать, попавших в страну. Эти самые организации защиты прав человека и другие, и вообще москвичи, ну, как-то с таким ужасом наблюдают, что это такое, концлагерь, или на что это похоже. Фильтрационный лагерь, и как это выглядит, и как это трудно, какие условия ужасные. Так ведь это речь идет о, по-моему, около 600 человек где-то там, в подмосковном этом пригороде Москвы. Тогда как число беженцев в Грузии достигает почти 500 тысяч. И когда я проезжаю мимо Гори, и вот мимо, стало быть, это как раз район недалеко до границы с Южной Осетией, вижу эти городки временные, там лагеря, это смотреть на это невыносимо, ей-богу. И это люди, которые жили в своих домах, причем все, кто знает эти села, там Орошане и другие, они говорят, какие замечательные, прекрасно отстроенные, благоустроенные, с садами чудесными и так далее, это были старые грузинские села. И вот надо бы, я к чему это говорю, надо, чтобы понять грузинскую сторону, надо бы соотнести, что здесь 500 тысяч беженцев для Грузии, это 10-12% населения. Вообразите себе в России 12% беженцев и отсутствие не только возможностей, так сказать, страна здесь от нефтедолларов, так сказать, как-то утомилась, а там нет вообще, так сказать, нефти для подогрева воды не хватает. Это условия, которые, конечно, надо каким-то образом, если есть желание понять страну, понять ее и потребности, и ее боль и многое, что можно было бы понять, если бы Россия вела себя как давний исторический друг, каким она была всегда, каким Грузия была для России. Вот каким-то образом надо вот эти восстанавливать контакты, эти чувства напоминать, возрождать, понимаешь, а не разными репортажами постепенно, постоянно подогревать, так сказать, то, что так болезненно, так тяжко. И во многом, ну как сказать, во многом, по-моему, мне случалось и об этом рассказывать на наших встречах. У меня лежит в архиве письмо Осетина Гаглоева, живущего в Казахстане, написанное по-грузински, очень трогательное письмо. Он сам чуть-чуть подтрунивает над своими ошибками в грузинском и просит меня прислать ему мои книги на грузинском языке, потому что у него ностальгия. Он так скучает по этой стране, в которой прошла его юность, его детство. И я к чему это говорю? Не может испытывать ностальгии человек, которого там унижали, угнетали, что-то с ним такое, так сказать, делали. А ностальгия, она честнее любви даже, я бы сказал. В любви можно увлечься и ошибиться. А если ты через много лет вот так тебя тянет, сердце твое как-то помнит, это очень показательная вещь. И я думаю, что наконец пришла пора. Наконец, похоже, что делает... Одна сторона грузинская, очевидные какие-то шаги и попытки наладить и восстановить контакт. Российская чуть-чуть, так сказать, как-то, ну, не очень убедительно. Я еще раз имею в виду интервью премьер-министра. Там оговариваются разными такими, так сказать. Например, там говорится, что вот эта затея по ограждению колючей проволокой, так сказать, этой границы, это, видите ли, Москва не может оказать влияние на осетинскую, на осетинское руководство, поскольку там самостоятельное правительство, видите ли. И мы, так сказать, никак не можем вмешиваться в дела этого правительства. Словом, так много игры с этой стороны, и у Москвы возможности играть так много, будучи совсем другой весовой категории, имея, так сказать, и прессу. Удивительно, кстати, когда говорится, что вот Грузия выиграла информационную войну тогда, вроде бы, да, в 1998-м. Да. Это да. Тоже совершенно непонятно, каким образом. Все-таки возможности и в этом деле Грузии и России несопоставимы. Там исходные, видимо, были такие, которые в конечном счете сказывались и на информационном потоке.
Да. Чтобы судить об этих возможностях, надо быть премьер-министром, как минимум.
То есть во-первых, возможностях.
А в тех возможностях влияния на независимое государство я оперирую тем, что есть. Это независимое государство Абхазия и Южная Осетия, которая была признана. И действительно, там есть структуры, которые называются пограничные войска, там есть структуры, которые называются Министерство обороны, там есть структуры, которые называются Министерство образования и все прочее. Другое дело, что мы оказываем им помощь, опять-таки, по договоренностям, и помогаем. Мы можем сказать, если вы будете колючую проволоку еще один ряд, мы вам не дадим денег. Да? Но, по-моему, это как-то выглядит, прямо скажем, по-жлобски.
Не по-жлобски.
Не по-жлобски. 1,7 миллиарда, по-моему, в Абхазии запланировано выплатить.
Брови,
да,
но до 18. Брови мы нахмурим, как в песенке поется.
Да. А надо ли, если там находится контингент российских войск. Грузия вытеснила российские базы, две, на которых я тоже был, да, в Батуми и в Ахалкалаке. Просто, ну, пообещала, а потом сказал, сочинские договоренности в действии.
Это ситуация, которая тоже мне достоверно известна, и тоже из абсолютно точного источника, это Тему Мамаладзе, в ту пору сотрудничавший теснейшим образом с Эдуардом Лавросичем. И тогда он мне рассказывал о том, как Черномырдину, правда, не Ельцину, а была встреча с Черномырдином у Шеварднадзе, и он говорил, что помогите решить вопрос беженцев, возвращение беженцев, и все вопросы с базами и так далее, они будут сами собой решены. То есть это не моего уровня вопрос.
Но появились другие базы, американские.
Нет, погоди, последовательно надо все-таки рассматривать эти вопросы, если мы о них говорим. В тот момент, конкретно в тот момент, когда ставился вопрос о базах, было предложено, да, мы оставим эти базы, только нам помогите вернуть в Абхазию беженцев. На это было сказано, что это не его уровня вопрос.
Да, как вы считаете, если сейчас, вот, судя по интервью Медведева, как-то он определенный оптимизм испытывает в связи с новым руководством Грузии. Как вы считаете, Юрий, может ли возобновиться диалог?
Сам факт появления этого интервью накануне 8 числа, мне кажется, это все-таки начало какого-то конструктивизма в этих книгах. Я очень надеюсь на это, потому что жить в войне, это, я тут с вами, это невозможно, хмуриться. Между прочим, об отношениях грузин в то время к российским журналистам в Боре, да, мои друзья были там, они были разные, от боязни, страха до желания помочь.
Это и нельзя... мирных жителей.
Среди мирных жителей, да. Ненависть была, но была и любовь. И у нас была задача, два корреспондента, один из Тбилиси, грузин наш, да, Сапкор. Мы встретимся на границе 8 числа и пожмем друг другу руки. Такая была задумка редакции. Ну, если нет войны, то пусть хотя бы они, ну, вы понимаете, это было несбыточно. Зато другие корреспонденты шли, их там расстреляли просто вот за то, что они шли в военной форме и поздоровались по-грузински. Русский и грузин. Два парня погибли. Один работал на Итартас, стрелял, да, другой был грузин. Они по-грузински поздоровались. Оба. Это была очередь из кустов, и их, где потом в морге нашел, это страшное зрелище. Гробов не хватало, это все, вот, все это было.
Да, что и говорить, вы знаете, и так обнадеживающего в этом интервью немного, но тональность все-таки несколько изменилась. Все-таки, видимо, ну, конечно, не может не появиться, во-первых, вот то, о чем сказал наш друг, что нельзя долго действительно хмурить брови и стискивать зубы. Надо как-то ситуацию постепенно разряжать и решать. Но поиск этого решения очень сложный. Я не уверен, он сложный, интеллектуально сложный, ни с той, ни с другой стороны. Я, например, не вижу интеллектуальных буквально вот резервов и сил для решения такого сложного вопроса, который вместе с тем, ну, может быть, для меня, это может показаться таким грузинским патриотизмом, но опять же вспоминаю Василия Абаева, который для примера привел Пиренеи и басков, и гасконцев, живущих по разные стороны. Это естественная граница. Это граница, установленная Господом Богом. Понимаешь? И вот вмешательство в эти дела, ну ладно, можно 10, 20, 50 лет, но в конечном счете все равно вот эта естественность этой стоящей на северной грани Грузии горной гряды, она не нарушена. Ее, кстати, грузины ведь проковыряли этот туннель на свою голову, что называется.
Грузины, давайте будем говорить СССР. И строили московские метростроевцы.
Слушай, это да, забывать. Хорошо.
Может, более того,
ты знаешь,
не спорю.
Более того, тут это тема, которая мне дорога с другой стороны. Я человек советский, внутренний, и сожалеющий о том, что этот социальный эксперимент временно, что называется, претерпел неудачу, и надеюсь, как и на воссоединение Грузии, точно так же надеюсь на победу социалистических идеалов, так сказать, в будущем. К чему, кажется, как разные источники пишут, все больше и Запад склоняется, то есть читает Маркса и вообще думает о том, почему у них кризис не кончается.
Дело в том, что можно послушать и абхазов, они говорят о том, что для них естественно граница по реке Ингур и по реке Псоу. Это для них является тоже естественным. И они утверждают, что их царство абхазское, оно более древнее, чем государство Грузии. Они это утверждают. Я видел учебники. Да, я тоже могу ссылаться на не на Абаева, а на учебники абхазской истории, которые там тоже уважаемые в Абхазии люди писали, между прочим. Поэтому давайте будем смотреть это с двух сторон.
Стереоскопично. Опять же, и на этот довод тоже у меня есть исчерпывающий точный ответ. Знаете, был такой безупречный в интеллектуальном смысле философ и мыслитель, как Мераб Мамардашвили, который сказал в пору горячки вокруг Звиада Гамсахурдия: если мой народ пойдет за Звиада Гамсахурдия, я пойду против своего народа. Да. То есть его принципиальность была такова. И с его принципиальностью ему ничего не стоило сказать, что нет, ребята, грузинам, вы не правы, слушайте, это не... На самом деле у меня есть, и они, из его работ, цитата, на которую я ссылался, в которой он говорит, что это довольно сложно непосвященным сейчас понять, и, может быть, поэтому мне не стоит ссылаться, но он говорит, что сказать грузинам, что Абхазия может выйти из Грузии, это сказать, что выйти из самого себя, потому что абхазы были участниками создания грузинской государственности, он об этом пишет, причем, правда, подчеркивает, грузиноязычными участниками. Он и это с путем исследований истории знает. Не в 20-е годы, господи,
нет.
В 7 веке.
В 7 веке. он проводил эти исследования?
Нет, не он проводил.
В 7 веке Абхазы утверждают ровно наоборот, нет, что нет, они были государства просто...
Нет, ну мы не будем сейчас вдаваться в это.
Ну там еще и Сочи
закладывают. После эфира
это государство.
Да, конечно, поговорим.
Потому что аргументация...
Но мы, я вижу, приходим к одному. 5 лет прошло, пора делать серьезные шаги для того, чтобы эту войну сделать невозможным в будущем. Вот это самое главное.
Это, само собой
это
разумеющаяся вещь. Это однозначно и без то, что называется даже и не доказательств, не даже обсуждение, это естественно. Это не может, нельзя вообще. В этом смысле безусловная грубейшая ошибка Саакашвили, то, что он начал обстрел ночного города, тут никаких, не только оправданий. Это абсолютно ничем не оправдано. Но остальные какие-то моменты и фрагменты ситуации, они требуют анализа, требуют... И главное дело, что надо видеть ситуацию в масштабе, действительно, и историческом, и геополитическом, который, кстати, во многом показателен. И если для Грузии есть ведь такой старый геополитический постулат, ключ от Кавказа находится в Тбилиси. Сказано это крупнейшими геополитиками всего Ближнего Востока. И если Россия хочет как-то все-таки на Кавказе свое влияние сохранять, она должна искать взаимопонимание с Тбилиси, и тогда возможно решение многих кавказских проблем вообще.
Да, и вот, судя по всему, премьер Медведев, он этому совету и пытается следовать, дав интервью каналу «Ростове-2». Как вы считаете, будет ли какая-то реакция со стороны Тбилиси на это интервью?
Ну, пока я знаю только, что там очень заинтересованно обсуждается это интервью. И многие, как я не знаю, я не очень компьютерный, так сказать, человек, но вот в интернете, как мне говорили, вроде как критикуют журналистку, может быть, не достаточно твердую, я не знаю, но... Будет ли политически, Иванишвили, несомненно, склонен к движению навстречу, к компромиссам, я не сомневаюсь, что и компромиссам. Единственное, что тут смущает, и ходят слухи, что он этой осенью, после выборов президента, собирается отойти вообще в сторону от политической деятельности. То есть вернуться к своей роли филантропа и мецената, кстати, которого он очень достойно, прямо скажем. В этом качестве я его знал. Он никогда не афишировал свое вот филантропическое и благотворительное участие, но делал все чрезвычайно точно по адресу и очень щедро по поддержке. И театры грузинские, и литераторы, и больные, выдающиеся и маловыдающиеся люди ему, в общем, должны быть признательны за это.
Юрий, как вы считаете, сыграл ли свою роль вот в поражении сторонников Саакашвили вот эта война 5-летней давности?
Что... Да, конечно. Безусловно. Больше того, вот та самая ситуация с беженцами, со всем остальным, простые-то люди в Грузии, они видят, что стало хуже. И я бывал после войны в грузинских селах. Да. Так уж получилось, что дорога из одного конца независимой Южной Осетии в другой конец проходила по независимой Грузии. И я, как гражданин России, чтобы попасть на этот кусочек, должен был объезжать и въезжать туда через Тбилиси. Это было очень тяжело. И через в присутствии пограничников мне дали разрешение пересечь. Я сказал, я хочу попить, остановите, пожалуйста. И остановили около ларька. Там принимали рубли, доллары, лари, безусловно. И я сумел поговорить с простыми людьми, которые сидели на лавочке. Вот, они очень жалели, что все вот это прошло через их дома, через их семьи. Там много смешанных семей. Сама Южная Осетия, она как в шахматном порядке состоит из грузинских сел и осетинских. Но это не значит, что там живут только осетины или только грузины. И это очень сильно прошлось. Но при этом... отношения человеческие остались человеческими отношениями. Они вместе косили сено и выбирали. Поэтому я считаю, что вот неизбежно то, к чему, наверное, призываем все нормальные люди. Спасибо. Наверное, все должно быть хорошо.
Конечно. Молодец. Спасибо большое. Напомню, что о том, была ли 5 лет назад альтернатива силовому решению Юго-Осетинской проблемы, мы сегодня побеседовали с Александром Бонаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», и нашим гостем Юрием Сигиревым, обозревателем «Российской газеты». Они оба были в нашей студии. Им огромное спасибо за участие в этом интервью. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Екатерина Высоцкая.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.